Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. А сегодня в нашей студии отец Владимир Соколов, помощник главы синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. И, батюшка, сегодня, мне кажется, все, кто следит за новостями, понимают, что мы стоим на грани войны. Причем эта война междоусобная, в общем-то, если так говорить. Хунта киевская неонацистов приблизили, собрали группировку очень значительную, перебросили все национальные батальоны этих нацистов к линии соприкосновения. Пытались вооруженные силы Донецкой и Луганской республики, вооруженные силы Новороссии не отвечать, потому что понимали, что задача этой хунты – спровоцировать и выставить их как агрессоров, сорвать и Россию в том числе. Но сегодня, мне кажется, отец Владимир, дальше есть какая-то грань, дальше это невозможно терпеть. Гибнут последние недели десятки мирных жителей. Донецк и Луганск, ну, Донецк сегодня под обстрелом находится. Донецк, Макеевка, Горловка находятся под обстрелом. Причем мы понимаем, какая задача у неонацистов – развязать войну и выставить Россию, втянуть Россию в этот конфликт, выставить как агрессора нашу страну. Вчера произошел теракт, который у многих вызвал чувство не просто возмущения, а такого негодования, которая невольно переносится на наше правительство. Мы обещали быть гарантами Минских соглашений. Убили Михаила Толстых, полковника, Гиви, позывной Гиви. Что удивительно, батюшка, ведь этот позывной Гиви, это был позывной его деда во время Великой Отечественной войны. Это связь поколений, это удивительный романтик, очень чистый, бескорыстный, красивый внутренний человек, потому что есть, как их называют, псы войны, там всякие профессионалы, а это романтик, это человек, который всю свою жизнь, ему 36 лет было, положил на то, чтобы спасти от фашистов детей, женщин, стариков в Новороссии. И вот это подлое убийство, ведь они не Арсения Павлова, позывной Моторола, не Михаила Толстых, позывной Гиви, не Алексея, никого не могли, мозгового, я имею в виду, никого не могли победить в открытом бою. Никто из них не погиб в бою. Все погибли от терактов. Это террористическое государство, нацистская хунта, которая терроризирует, убивает мирных жителей на Донбассе, убивает своих врагов подлыми ударами в спину. И вот сегодня возникает у всех, у нас вопрос, до каких пор мы будем терпеть? Ведь русские люди там гибнут за то, что любят Россию, за то, что оказались верными памяти отцов и дедов, вот как Гиви, позывному своего деда во время Великой Отечественной войны, Михаила Толстых. До каких пор мы будем терпеть этих террористов у нас под боком? Потому что террористы ИГИЛ Они убивают, режут головы на Востоке, на Ближнем Востоке. А эти убивают детей, женщин, стариков на нашей, на русской земле. Потому что мы все с вами понимаем, что нет никакой Украины, это русская земля. Война идет на русской земле. Не на какой-то там Украине, как говорят там всякие эти Байдены и все прочее. Это русская земля, это Русь святая. Вот об этом хотел сегодня, батюшка, услышать ваше мнение, и об этом хотелось бы сегодня поговорить. И, конечно же, помолиться о упокоении убиенного воина Михаила, убиенного воина Арсения, всех, кто погиб, защищая русский мир.
Ну, сейчас идет борьба нервов, потому что в таком деле нельзя поддаться эмоциям. Нужно очень взвешенно отнестись к этой ситуации. Потому что если Россия как-то в это дело войдет, то тогда на нее повесят всех собак. Собственно, эта провокация и делается для того, чтобы втянуть Россию. Вот. Но действительно терпение это не бесконечное, и в конце концов можно добиться того, что сравняют с землей всех, кто туда пришел, все эти 150 тысяч, их тоже жалко, этих людей, потому что они тоже не по своей воле идут.
Многие... Вы имеете в виду ВСУ?
Да. Тоже их погнали, в эту мясорубку, потому что политики решают свои проблемы. Есть такие долгосрочные проблемы, как разделение Украины, и поэтому нужна зачистка территории, неважно, кто тут погибает с той и с другой стороны. Важно, что погибают те, кто заселяет эту территорию.
То есть славяне, очистка, да, славянского, да, населения.
Вот. С другой стороны, есть такие краткосрочные проблемы, как у Порошенко, каким-то образом удержаться у власти, получить кредиты, показать свою принадлежность и востребованность, потому что про Украину забыли. Поэтому, в общем, всем этим, которые сидят наверху, им плевать на этих людей, которые там гибнут. А вот те герои, которые погибают, им не плевать было. Потому что они действительно положили жизни свои за други свои. И то, что их не смогли победить, это говорит о высокой степени духовности. Дух нельзя победить. Поэтому можно принести смерть только вот таким подлым путем. Ударом в спину или вот таким терактом. И то, что сегодня, в общем, и уже на уровне депутатов Украинской Рады признано, что это теракты их. То есть они признают,
они не скрывают.
Они признаются в том, что, значит, страна террористическая, то есть страна террористов. Мало того, обещают еще теракты. И даже называют конкретные фамилии. Ну, такого еще не бывало.
Отец Владимир, а ведь теракты, погибли два сотрудника наших правоохранительных органов, когда брали террористов украинских, да, у нас в Крыму, на нашей, да, российской, да, территории. Тогда взяли всю эту банду, взяли еще одну диверсионную группу. Фактически это казус белли, как,
конечно,
говорят. Да.
Конечно.
Если говорить о международном праве, то мы имели право вообще нанести удар и сравнять с землей в Николаевской и Херсонских областях все эти диверсионные центры. А вообще, если говорить о том, что происходит в последние годы, то мы имели право нанести удар и по диверсионным центрам подо Львовом, в Хмельницком, там, и где угодно. Просто все это сравнять с землей, калибрами, ударами ВКС, и никто бы не мог нас обвинить в нарушении международного права.
Ну, в конце концов, вот те артиллерийские орудия, которые сегодня, эти ракеты, которые привезены на границу.
И бьют по Донецку, по мирным, да, жителям.
Но они вообще находятся недалеко от нашей границы, всего там 40 километров. Это представляет серьезную опасность для нас. То есть мы можем сделать такую заявку, чтобы вообще контролировать это пространство, что любой летательный объект будет сбиваться, который залетает вот на территорию ДНР, потому что это угрожает жизни мирных жителей и угрожает безопасности России. В принципе, можно было бы сделать и такое заявление, оно вполне допустимо в рамках даже этого международного права. Почему вдруг, например, Польша, Литва, Латвия защищают свои границы и подводят танки? Значит, они на своей территории, они это имеют право это сделать, да? Хотя это прямая угроза и нам. Значит, мы должны тоже какие-то ответные проводить действия. Но почему же здесь мы не можем проводить этого? Потому что что такое 40 километров для дальней артиллерии, тем более ракетной артиллерии?
Ну, это смешно, вообще это ничего. Покрывает всю нашу территорию. Ну, вот. Не всю, конечно, но, скажем, значительную часть нашей территории.
Ну, и вот эти ракеты У, они могут далеко летать, и они могут причинить серьезные повреждения. Правда, надо сказать, они, конечно, в таком состоянии находятся, что, не знаю, там взорвется она или нет еще, долетит она или не долетит, но потом при той противовоздушной обороне, которая у нас существует,
ну, это маловероятно. Приземляли там, даже да. в ДНР. 2 года да, назад да. их приземляли.
Но, тем не менее, я говорю о том, что, в общем, это угроза для нас. Мы должны об этом заявить. Я не понимаю, почему об этом молчат. Я не понимаю, потому что это такая реальная угроза. Потому что это представляет угрозу для нас, но это же и повод втянуть нас, совершив какую-то провокацию.
Отец Владимир, а вот как объяснить наше отношение, например, к киевской хунте, если они нарушают не просто Минские соглашения, которыми мы, значит, выступали гарантами Минских соглашений, мы, Германия, Франция, если они угрожают терактом, собираются продолжать теракты, они пытались теракты совершать на российской территории, Крым. В Ростове были взяты диверсионные группы. Мне кажется, сегодня это уже какое-то попустительство агрессору, скажем так, и террористам.
Раз они заявляют о том, что они причастны к этому, то они заявляют о террористической направленности и государственности. Стало быть, они подлежат по международному праву тому же, что
происходит. Ответов.
Ответов, да, которые, вот, например, на территории Сирии происходят. Вот это. Во-первых. Во-вторых, сам этот переворот, он совершенно противозаконный был, антиконституционный. Вот. Крым возвратился к нам, не нарушая Конституции, потому что Крым не входил в Украину, а это был договор об административном контроле территории. То есть мы, не мы, а крымчане, соглашались на это административное контролирование, но как отдельная,
со стороны Киева.
Да, как отдельная республика, то есть как отдельное государство. Поэтому по Конституции они могли в любое время выйти из этого контроля и имея свое собственное правительство.
Кстати, Владимир Леонидович Махнач, наш покойный друг, он выступал с лекцией на ассоциации внешнеполитической министра иностранных дел Советского Союза, возглавляет Бессмертных. К сожалению, не сохранилась запись. Мы тогда огорчились очень, потому что Владимир Леонидович, как обычно, 45 или 50 минут, блестящее его выступление, блестящая лекция. Потом он, к сожалению, уехал, а мы обсуждали, там были эксперты, серьезные международники, и мы обсуждали его выступление. Владимир Леонидович, еще это было лет 15 назад, доказал, что мы имеем полное право, руководствуясь нормой международного права, вернуть Крым. И никто из наших противников не смог опровергнуть его слова тогда. Там были серьезные сидели оппоненты, дипломаты, значит, послы. Никто не смог опровергнуть его слова. Это произошло. И вот сегодня, когда...
Ну, надо сказать, да, что не мы вернули Крым, а Крым...
Крым вернулся, народ Крыма, да.
Да, народ вернулся Крыма. И это произошло в согласии с Конституцией Украины. Там никакого нарушения не было. То, что касается переворота в Киеве, то он антиконституционный, потому что импичмента не было, президента никто... просто он убежал, потому что это угрожало его жизни. Но он остался избранным президентом.
А я сегодня говорил, отец Владимир, с некоторыми жителями Украины. мы с ними обменивались впечатлениями о том, что там происходит. Все не просто возмущены, а считают этот переворот, нормальные люди, они просто не могут сегодня открыто высказывать свое мнение, считают просто преступным деянием. И удивительно, как эта хунта, запугав людей, пытается себя объявлять выразителями воли украинского народа. Мы же не знаем воли украинского народа. Мы знаем волю только вот этих бандеровцев, знаем волю этих террористических организаций, которые называются нацбатами, да? Которые когда-то, значит, в Польше, в Литве создавались. А волю украинцев мы не знаем, то есть нынешних жителей Украины мы не представляем.
Даже эти нацбаты тоже неоднородные, когда вдруг среди них кто-то переходит на сторону Донецка,
значит, Луганска, да, да.
Не желая воевать. Значит, и эти батальоны тоже неоднородные, даже внутри этих, как бы, казалось бы, однородных батальонов вдруг находятся люди, которые, ну, по здравом размышлении понимают, что происходит. Я уж не говорю, мы же не имеем возможности такого тотального опроса социологического. Нет, вот многие, кто хотел бы высказаться, они даже не могут высказаться, потому что это угрожает
их жизни
даже. И, а уж каким-то гонением так могут просто взять, избить и чего угодно сделать. Их же никто не останавливает. Они любую машину останавливают, выкидывают человека.
То есть, фактически, если говорить, сравнивать с ИГИЛ, то же самое приходит, допустим, ИГИЛ в Алеппо, да, и в Пальмиру. Если ты против выступаешь, тебе просто отрезают голову. Но здесь, может быть, сразу голову не отрежут, но и забьют, либо... А многие пропали, мы же не знаем. Сотни людей пропали в Харькове, в Днепропетровске. Никто не знает, куда они исчезли.
Ну, зафиксированы случаи вообще такого насилия, убийства, пыток, страшных пыток. Это же зафиксированные случаи.
То есть, фактически, мы... Подводя итоги, мы имеем дело с террористическим государством, с такой же террористической организацией, как ИГИЛ, только на землях, на русских землях, на землях Российской империи, Советского Союза, Святой Руси, которая угрожает сегодня жизни граждан России. И у нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Владимир, благословите рабу Божию Галину.
Бог благословит.
Вот вы не думаете, что мы не приступаем к операции принуждения к миру, потому что этому препятствуют олигархи. Так же точно, как они сейчас вот восстали против Трампа, поскольку он обещал провести аудит ФРС, который вообще 100 лет никто не трогал, они бесконтрольно там печатали свои бумажки и продолжают это делать. И поэтому такое давление на него. И у нас, наверное, также давят на Путина, потому что у них там свои интересы. И они, конечно, не хотят там лишаться своих доходов. Это первое. А второе, не думаете ли вы, что вот гибель Гиви и перед этим Моторолы и Александра, вот
Олега.
Начальника...
Олега,
да. Что это просто какая-то вот была жертва такая, умилостивление, чтобы не разразилось все-таки наступление этих вот войск со стороны Украины. И недаром сегодня такое затишье все-таки относительное. Спасибо.
Ну, вот это последнее я как раз не думаю. Что касается Трампа и всей... Ну, вообще, это известно, что вообще миром правят элиты. Вот, разные элиты, их интересы сталкиваются. Поэтому, конечно, посмотрите, что происходит в самой Америке. Там же против Трампа затеяна целая кампания. Кампания по тому, чтобы подвести к импичменту. Там демонстрации проходят, акты протеста и так далее. Почему? Ну, потому что Трамп, ну, он представляет другую элиту. И вот интересы этих элит столкнулись. И поэтому... Та элита, которая проиграла, это элита странновая в Америке, она проиграла. Она сегодня пытается как-то отыграться. Поэтому все вот эти вот акты, они связаны с этой игрой, с этим противостоянием. И то, что происходит на Украине, конечно, тоже входит в интересы этих элит. И, конечно, это связано с олигархами. Потому что, ну, на Украину многие положили глаз. Китайцы закупили там земли. Уже там на несколько миллионов долларов закупили. Евреи переселяются на Украину, 183 человека уже прибыли из Хайфы на пароходе. Тоже они хотят здесь поселиться, осуществить свой проект. Вот. У Европы тоже есть свои интересы. То есть это такой лакомый кусок. Поэтому правительство Украины выполняет заказ различных элит, переметываясь то туда, то сюда. Но главный проект – это такое закрытие Украины. Это погребальная команда.
То есть, отец Владимир, можно сказать, что, наблюдая за тем, что происходит, это зачистка земли, да, от славянского населения. Черноземы украинские замечательные. Донбасс, тогда, значит, этот, как же его вылетело из головы?
Каменный уголь.
Каменный уголь, да. Когда они пытались там добывать сланцевый газ. Байден, да. Байден, да, американец. Его связь с Порошенко никто не отрицает. То есть сейчас эти земли Древней Руси пытаются, Киевской Руси, пытаются очистить от славянского населения. Но здесь вот в чем еще.
Ну, там интересы многих, да, олигархов, конечно, еще. У нас вот вопрос есть. Давайте,
да,
мы
ответим, потом продолжим. Потом продолжим. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. Я хочу вот вам что сказать. Я живу за городом, работаю в высшей школе. Вы не можете себе представить, что делается у нас в стране. Мне хочется вас немножечко опустить с неба на землю. Вот в нашем доме 40% квартир заняты украинцами. И вот они, получая здесь деньги и пенсии, все, они нас ненавидят. Это первое. Второе. Высшая школа. Высшая школа – это 5-я колонна. Какое образование дают этим детям? Я говорю об историческом образовании. Это невозможно вынести. Вы понимаете? Преподаватели – 5-я колонна. 5-й колонны делают у студентов. Кто воевать сейчас будет? Вы подумайте только, кто будет воевать? Никто.
Спасибо, дорогая.
Гибели России.
Спасибо, дорогая слушательница. Значит, я попытаюсь. У вас очень, простите, батюшка, да, что у вас очень печальное настроение. Почему? Потому что вы, наверное, столкнулись с тем, что у вас в этих домах живут выходцы из Западной Украины, которые у нас зарабатывают деньги, а потом уезжают к себе домой ненавидеть Россию, эту ненависть распространять. Но с Украины приехало очень много людей, беженцев с Восточной Украины, которые такие же русские люди, ну, говорят там на суржике, да, на смеси, но они любят Россию. Разные люди есть. Нельзя так однозначно говорить, что с Украины все, кто приезжает в Россию, это только, значит, те, кто нас ненавидит, западенцы и так далее. Причем должен вам сказать, что и на Западной Украине не все вот эту ненависть впитали к Украине. Там есть разные люди. Но в основном это, конечно, западенцы. Это Галичина, Волынь. Но это ладно. Об этом мы поговорим отдельно. Потом по поводу наших преподавателей. С каким учебным заведением вы сталкивались? Вот в МГУ преподают, например, Сергей Вячеславович Перевезенцев, профессор, автор многих учебников. В МГУ преподают многие русские профессора, которые любят Россию. И русскую историю преподают так, как надо. Кадетские корпуса, Суворовские училища. Не надо считать, что вся наша молодежь попала под влияние этой 5-й колонны. С 5-й колонной надо разбираться. Но вот так вот, батюшка, мне кажется, считать, что все плохо.
Ну, такого рода обобщения, да, они, конечно, всегда опасны. Да. Мы, как говорится, наблюдая то, что происходит на нашей местности, переносим на всю Вселенную. Ну, так нельзя, конечно. Но, с другой стороны, слушательница права в том отношении, что сегодня действительно многие представляют себе войну, как в компьютерной игре, где там одни воины с другими воюют, где нет мирного населения в этих играх. И вот когда люди сталкиваются реально с лицом войны, то, конечно, это меняет их менталитет, меняет их представление. Вот. Это очень такой тяжелый вопрос, но это отдельный вопрос. Его вряд ли можно сейчас обсуждать в том формате, в котором мы сегодня выступаем.
Но единственное, что можно сказать, отец Владимир, необходима четкая позиция государства, выраженные, очень четко обозначенные по отношению к Ельцинскому центру.
Но никто не будет отрицать сегодня боеспособность нашей армии.
Армии нет, а вот в средствах массовой информации...
Кто будет воевать? Будет воевать армия, которая сегодня...
И ребята, которые любят Россию, кстати, таких очень много. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Отец Владимир, а можно немемножко об отношениях наших с Белоруссией? Потому что я как-то услышала от Лукашенко, что Россия все делает, чтобы держать Белоруссию на крючке. Спасибо.
Ну, батька Лукашенко, он известен давно своей такой крестьянской хитростью. Поэтому вот его политика, она всегда политика между двух сталкивающихся сторон. Между Западом и Россией. И в основном эта политика такая, при которой он хочет и там питаться, и тут что-то какой-то кусочек откусить. Поэтому вот все, что он говорит, надо иметь в виду, что говорит он из этого положения. И все, что сегодня происходит с Белоруссией, ну, это такая торговля, это политическая торговля. Вот, в которую втянуто и население Белоруссии. Когда-то, если вы помните, он говорил о том, что он даже готов бразды правления отдать, что он готов объединиться. Что это было? Это была политическая риторика или это было действительно его желание? Поэтому все меняется в этом мире. Тем более сегодня резко изменилась вся политическая карта. И вот, не знаю, сориентировался Лукашенко или нет, это для меня тайна, но если он сориентируется, если вдруг Америка начинает учитывать интересы России и свои собственные интересы в связи с Россией, в связи с сотрудничеством с Россией, то тут все к нам повернутся. Вы посмотрите, как сейчас увеличились инвестиции в российскую экономику, как возрос наш рубль. Ну, скажут, что это связано с ценами на нефть. Не только с ценами на нефть, это связано с изменением политического курса всего мира. Поэтому и Лукашенко включен тоже в эту политику, тоже он свою копейку вносит. Но какова копейка-то? Это все-таки копейка с теми вкладами в мировую политику, которые приносят страны, которые реально влияют на мировую политику.
Ну, вообще, единственное, хотелось бы, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко понимал, что с бесами хитрить и договариваться не стоит. Купят, продадут, обманут. И лучше, конечно, не хитрить и не пытаться что-то выгадать, договариваясь за спиной России с этими, откровенно скажем, жуликами политическими, со всей этой компанией. Дорогие братья и сестры, вот есть еще Иверия, Грузия, страна православная, которую втянули в войну с Россией, тоже обработали психологически, информационно. Помним, в 2008 году эта война. А многие грузины любят Россию и молятся вместе с нами, православные грузины. И вот 12 февраля в 15 часов в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, это батюшка у вас в при военном отделе синодальном состоится вечер, посвященный преподобному исповеднику Гавриилу Ургибадзе. Презентация книги «Я жду вас в Грузии» и документальный фильм «Диадема старца». Будет автор перевода книги старца Гавриила Ургибадзе. Это интереснейшая вещь. Мы об этом мало кто знает, как в те хрущевские времена в Советском Союзе человек был исповедником, настоящим исповедником, старцем, преподобный Гавриил Ургибадзе, прославленный грузинской церковью. 12 февраля в 15 часов, Большая Серпуховская, 24, метро Серпуховская или Добрынинская. И 16 февраля, братья и сестры, вечер, посвященный Петру Аркадьевичу Столыпину в Доме кино, в Белом зале. 105 лет со дня убийства. Фильм и встреча с отцом Артемием Владимировым, главой Русской народной линии Анатолием Дмитриевичем Степановым, кандидатом филологических наук Александром Никитичем Севастьяновым и историком, искусствоведом Владимиром Николаевичем Соколом-Лермонтовым. Это потомок Владимира Федоровича фон Друлаудинца, новомученика билеты в лавке храма Сретенского монастыря, в Богоявленском и Елоковском соборе и в книжной лавке домике Арины Родионовны Алексеевского монастыря 16 февраля. У нас звонок, да, мы слушаем вас, говорите, да. Пожалуйста.
Добрый вечер. Знаете, я вот хотела у вас спросить, как вы считаете, вот в каждом государстве, пока вот такие бедствия не коснулись, в общем-то, люди живут своей жизнью и довольно равнодушны к политике. Как бы 50 на 50. И вот то, что на Украине сейчас происходит, знаете, как говорят, паны дерутся, а у холопов чубы летят. Вот не считаете ли вы, что единственный, может быть, выход в данной ситуации – это перемена власти на Украине и разделение ее на западную и восточную, и чтобы народ сам выбрал, с кем он. То есть вот, нам-то нужны люди, которые за нами, за нашей спиной, за нас. А других, это же исторически уже у них там идет.
Ну, понимаете, дело в том, что вот вы говорите о равнодушии, так сказать, народа к политике. Но это не так, на самом деле. На самом деле народ живо интересуется политикой. Это показывают и рейтинги всех политических передач. Вот. Потому что в наше время, если мы не будем интересоваться политикой, то она живо заинтересуется нами. И вообще, кто такой будет антихрист? Антихрист — это будет и религиозная глава, и политический глава. Поэтому он будет сочетать эти должности в самом себе, и поэтому его политика будет его религиозной деятельностью, а религиозная деятельность будет его политикой. Поэтому мы идем к тому времени, когда одно не будет отделяться от другого. И что касается разделения, о котором вы говорите как о предложении, ну, разделение — это может быть только как временная мера. А вообще, ну, мир идет к объединению. А уж тем более Россия, которая всегда занималась объединением земель. Это и, в этом ее даже историческое предназначение, историческая миссия была. И даже советское время принесло такое сохранение этих земель. Вот. Поэтому разделение не принесет ничего хорошего. Оно, если оно произойдет, то оно должно произойти естественно, как происходит это в природе, когда вот лист на дереве отживает, и ветер подует, и лист летит под действием ветра, потому что уже обменные процессы кончились. Вот если эти обменные процессы закончатся в этом органическом единстве, то и распад, он естественен. Вот. Но видите, как болезненно проходят вообще процессы разделения. Вот смотрите, что происходит в Европе, вот этот Brexit, да, как все остальные восстают против Британии, но там сегодня парламентское большинство настояло на этом, и поэтому это отделение будет. Почему? Ну, потому что назрело это, естественно, эта необходимость назрела, потому что этот туннель, его все время оккупируют, и все лезут на Великобританию, все иммигранты. Поэтому, ну, это оборона требует этого, потому что это самосохранение, это инстинкт самосохранения. Поэтому и все остальные страны тоже говорят о своих интересах. Вот почему вдруг глава Венгрии выступает с конкретным предложением отменить санкции? Ну, потому что санкции губительны для Европы. Вот Лукашенко, о котором мы говорили, он на этом делает свой бизнес. Потому что через Украину идут запрещенные к ввозу в Россию санкциями продукты. Поэтому, когда они войдут на Белоруссию, то они там оформляются, это как бы из Белоруссии идет. Но это же нечестно по отношению к России. Если уж мы вместе, то мы должны выполнять им. Значит, эти санкции в конечном итоге это обернется против них, потому что такого рода политика, она всегда двойственна, она как палка о двух концах. Ну, вот так я думаю. У вас еще есть вопрос?
Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да-да, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вот в 2008 году, мы помогли южноосетинскому народу, когда вот командующий Михаил Саакашвили напал на них там, тайно, ночью, внезапно. И вот мы помогли Хафизу Асису в Сирии, там ИГИЛ, вот у нас совпали интересы.
Башару
у
особо,
нас ИГИЛ. Да. А почему нас пригласили в Сирию? Мы помогли. Могут ли Захарченко нас пригласить, чтобы мы тоже помогли? Жалко людей-то ведь. Вот в чем вопрос.
Ну, понимаете, спасибо. Дело в том, что это непризнанные государства. Сирия — это государство, в котором законно избранный президент. А это... По существующему законодательству эти республики считают территорией Украины. Поэтому вот тут по международному праву нет такого, чтобы они могли бы нас пригласить. Что касается Грузии, то не забывайте, что там были наши войска.
Удар был миротворцы.
Миротворцы. Удар был по нашим войскам. И, собственно, силами наших миротворцев, которые потом, в общем, силой батальона началась ответная атака и погнали. Потом только подключились, потому что там очень трудно было подвести войска. И там была полнейшая дезорганизация. В это время у нас в штабе производился ремонт, и вообще не было никакой связи. То есть это командиры, которые там, их инициативы, их какими-то соединениями и решениями.
Батюшка, я с вами не соглашусь, я просто кратко скажу. Дело в том, что мы терпели очень долго, и в то время у граждан Осетии и Абхазии, Южной Осетии и Абхазии, у многих уже были паспорта Российской Федерации. Там стояли по мандату ООН наши миротворцы, как они стоят в Приднестровье. Понимаете? И удар по нашим миротворцам, и Россия как гарант, дал нам возможность... Они тогда информационную кампанию развернули.
Я не понимаю, чем вы не соглашаетесь.
Соглашаетесь. Сейчас, да, я объясню, чем не соглашаюсь. Мы тогда, все было подготовлено, и 58-я армия, генерал Хрулев, ударили, и моментально операция по принуждению Грузии к миру произошла. Сегодня, вот о чем мы с отцом Владимиром в начале передачи говорили, мы видим, как убивают мирных жителей. Мы видим, что Россия все-таки была гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия. И сегодня, наверное, надо было бы нашим МИДу подвести базу очень серьезную и объяснить, почему мы имеем право в случае удара по Донбассу принудить эту фашистскую хунту, террористическое государство, к миру.
Ну, вот мне кажется, вот это очень важно. Да. А что касается Осетии, то у меня другие сведения как раз от людей, которые там в этом участвовали. Там была проведена гениальная операция, которая была вычитана из древности.
Гениальная,
да. Собрали ульи со всей, так сказать, со всего Кавказа и сбросили их с самолетов даже на танки. То есть пчелы стали сжалить эти войска, и они побежали.
Но вообще-то,
понимаете, дело в том, что это же, когда мы включаем пчел, говорить о том, что это организация была, что мы все были готовы, это...
Там было готово, что, батюшка, они четко подгадали, прошли крупное учение на Кавказе, и командующий 58-й армии не перебросил тогда в места дислокации, а оставил, подвезли ГСМ, подвезли боеприпасы. То есть было ясно, что...
Это там было, там они знали свои задачи.
Но не в Москве.
Но не в Москве. Со штабом, конечно, не было здесь. Вот, генеральным штабом не было связи.
Мало того, у
Сердюкова... Поэтому это было произведено. Может быть, в этом как раз и удача была, что это как бы дали на откуп.
Ну, как скажу, я не буду называть этого офицера имя. Я спросил, а почему не вошли в Тбилиси? Он говорит, потому что, к сожалению... Чем объясняется такая быстрая победа наших войск? Он сказал тогда, тем, что была потеряна связь. Я говорю, как, объясните? Ну, потому что каждый командир батальона тактической группы решал свою задачу, смотрел по карте, и последний командир батальона тактической группы, десантник, посмотрел следующую цель, аэродром Тбилиси. И если бы его не догнали и не остановили, он бы вошел в Тбилиси, поймал бы Саакашвили. Но нам тогда не хотелось заходить в Тбилиси, брать на себя ответственность за эту страну.
Ну, так согласованности не было. Но
о чем просто, кажется. Конечно, да. Батюшка, еще один звонок. Да. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мир Божий, доброго собранию вашему. Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, Геннадий
Егорович. Отец Владимир, как-то вы в одном из последних эфиров говорили, что наш Владимир Владимирович причащался где-то, стоял в общей очереди к причастию. Я тогда подумал, только не отвлекал до поры до времени, вот сейчас отвлеку вас в духовно-каноническую сторону маленько. И что есть правило 69-го, 6-го Вселенского собора, где сказано: «Никому из всех, принадлежащих к разряду мирян, да не будет позволено входить внутрь священного алтаря. Только по древнейшему преданию допускается по достоинству царскому, если он восхочет принести дары Творцу». И неплохо было бы везде навести порядок, потому что все беды начинаются с алтарей наших священных.
Я не понимаю, о чем речь. Он причащался вместе с народом, стоял. Поэтому о каком вхождении там?
Нет,
в алтарь?
Потом...
Но, между прочим, это не на всех распространяется мирян, как вы думаете. Потому что вот царь, будучи мирянином, имел право входить царскими вратами и причащаться в алтаре. Поэтому есть исключение.
Но он помазанник Божий был. Да. Но Путин, надо Геннадий Егорович, Путин никогда царскими вратами не входит, а причащался вместе с народом. А потом скажу вам, что на богослужении в алтаре часто присутствуют миряне. Я лично грешно присутствовал на богослужении в алтаре. Причащаться мы выходили, конечно, с народом. А когда ты помогаешь в алтаре, и не только помогаешь, иногда находишь, свечи подаешь.
Ну, по благословению.
По благословению настоятеля.
Настоятеля, священства, епископа. Каждый может по этому благословению войти.
В алтарь.
Да. В качестве помогающего.
Но есть какие-то правила, которые ты не нарушаешь, знаешь, когда нельзя... Ну, понятно, к престолу приближаться и все прочее. Не будем о всех говорить. Но это, Геннадий Егорович, у вас какое-то впечатление, мне кажется. Нас просят помолиться, дорогие братья и сестры, о здравии архимандрита Тихона, болящего протоиерея Василия Изюмского. Батюшке 90 лет, и мы еще раз поздравляем нашего дорогого отца Василия с 90-летием. Удивительно, наш батюшка любимый, не только прихожанами, многими. Игумена Саввы, болящего протоиерея Александра, тяжко болящего Лины, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Георгия, тяжко болящей Анны, Владимира, Натальи, болящих, тяжко болящей Натальи, тяжко болящего Бориса, непраздной Татьяны, непраздной Евгении, болящих Анатолия, Татьяны, Тамары, Петра, Ларисы, Елены, Татьяны, и о упокоении с игумена Саввы, с химонахини Надежды, новопреставленной Ирины, новопреставленного Михаила, Ольги, Евгения, младенца Аллы, новопреставленной Елены. О здравии тяжко болящей Веры, болящих Марии, тяжко болящего Сергия, болящей Елены, болящей младенца Златы, непраздной Ирины. И, батюшка, вот возвращаясь к этой теме Украины сегодня, ведь мы понимаем, что там близкие нам люди, родные люди, некоторые одурманенные. И сегодня для нас возможность развязывания этой хунтой военных действий — это страшная трагедия, потому что, кстати, жители западных областей Украины, они либо в Польше, либо у нас деньги зарабатывают. А на убой бросаются многие из тех, кто и говорит на русском языке. И их отцы и деды воевали с фашизмом. И вот величайшая трагедия заключается в том, что именно этих людей сумели натравить на своих братьев. Духовно ведь это катастрофа.
Ну, вот надо понимать, как это делается. Ведь тут и наша ошибка. Надо уметь признавать свои ошибки, потому что мы думали, что с помощью экономического рычага мы всегда обуздаем Украину, перекроем там газовый кран, и как-то наложим какие-то санкции и сможем их как-то остановить. Не получилось. Не получилось. Почему? Потому что мы упустили главное. Сегодня войны ведутся гибридные. И они ведутся на других уровнях. Как говорили древние полководцы, тот, кто побеждает военные силы, тот плохой полководец. И когда идут военные действия, это значит и с той, и с другой стороны чего-то недопоняли, упустили чего-то. Ну, посмотрите, как они переписали историю. Вот мы все смеемся над этим, как над анекдотом, но этот анекдот был принят за реальность. И это воспитало поколение, а это 25 лет это поколение, которое уже не знает о том, что они часть России. Они уже не знают, не понимают этого. Они себя осознают как теми, кто отдельная нация, кто имеет отдельный язык. Хотя,
причем построены на вражде к России, все идеологии строятся.
Воспитаны, но это уже давно сделано. Поэтому вот результат, мы пожинаем этот результат, потому что мы ничего не приложили для этого. Нужна была, ну, в лучшем смысле, пропаганда нужна была. И надо было отстаивать историю, отстаивать общий язык, потому что семантически, лексически, это один и тот же язык. Академик Шахматов об этом говорил. Это один и тот же язык. Сегодня говорят, нет, это разные языки, ни в коем случае. Вот.
Дорогие братья и сестры, спрашивали, повестка следующая к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы будет 25 февраля. Это праздник в честь Иверской иконы Матери Божией, величайшей святыни христианского мира. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Эта поездка посвящена не только Иверской иконе Матери Божией, но и другим святыням горы Афон. Будем на Болгарском подворье у Троеручицы, будем на Афонском подворье Свято-Пантелеимонского монастыря у иконы Матери Божией Скоропослушницы, у мощей преподобного Аристоклия Афонского, Силуана Афонского, а завершим у Иверской иконы Матери Божией в храме Воскресения Христова. Ждем вас 25 февраля на Иверскую. И у нас еще один звонок, батюшка. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович.
Да-да.
Вот женщина звонила вам, говорила, что вот там в доме украинцы плохо себя ведут, а вы говорите, что это западная Украина. А вот укажем, у нас постоянно украинцы, живущие у нас, организовали культурный центр, повесили флаг Украины.
Это где,
они,
простите?
Они что, являются подданными Украины, что они повесили флаг?
А это где, же где, скажите?
Это культурный центр, вы разве не знаете в Москве?
А скажите, где? А, на Арбате, что ли?
Ну, я не знаю.
Это на Арбате, это старый, это их культурный центр, который был все эти годы на Арбате, отец Владимир. И мы давно говорили о том. Я вообще не понимаю, батюшка, вот наша слушательница позвонила, для меня вообще загадка, почему эти люди, которые ненавидят Россию, я имею в виду, на всяких ток-шоу сидят эти лысые кофтуны, скаженные бабы какие-то бесноватые и все прочие. Почему они выступают на наших телеканалах? Ведь они не представляют народ Украины. И почему в этом центре, о котором вот наша слушательница позвонила на Арбате, окопались люди, ненавидящие Россию? Это вопрос к нашей власти, к московской власти, к высшей власти государственной.
Это скорее, да, это скорее вопрос к руководителям телевидения. Потому что телевидение у нас коммерческое, оно заинтересовано в рейтинге. Из рейтинга происходят их доходы. А там, где дерутся друг с другом, где друг с другом спорят, это всегда работает на повышение рейтинга. Поэтому этих людей зовут, это просто больше денег на рекламе, на привлечение людей. Но вообще, конечно, с точки зрения вот такой пропаганды, с точки зрения стратегии дальней, это недопустимые вещи.
Просто недопустимые. Да.
Тем более сейчас практически это уже на Украине говорят о принятии состоянии войны. Да? Значит, да, у нас тоже мы в состоянии войны сегодня находимся. И когда идет война, допускать врага, который вообще с этой трибуны вещает на миллионы людей.
Это не просто враг, это, скажу просто, простите уже, братья и сестры, это откровенные мерзавцы, поддонки и нелюди. Потому что, когда видишь, как эти персонажи, речь идет о смерти детей на Донбассе, когда видишь, как о смерти мирных жителей, и когда видишь, когда они смеются, то я вот, например, не понимаю, почему они должны на нашем... Мы показали вражеское лицо, звериный облик этого нацизма. И хватит, мне кажется. Пора их убрать. Они не должны быть на нашем
телевидении. Потом ведь это все из их уст звучит откровенное вранье. Просто откровенное вранье, которое вроде тут разоблачается в эфире. Их прижимают даже, аргументами прижимают. Но они все равно как с улыбкой это все воспринимают.
А они отрабатывают свои деньги. Да. Дорогие братья.
Они хотят победить таким криком, вот, силой голоса.
Так, они же не дают никому.
Никому не дают, да. Вот это такое затаптывание, запикивание.
Мне кажется, это перешло уже какую-то допустимую грань. как любят говорить, вот у нас свобода, толерантность, но я не хочу видеть откровенных подонков, которые смеются над смертью детей, стариков и женщин на нашем телевидении. Этого не должно быть. И те, кто ненавидит мою страну, мой народ, те, кто ненавидит Россию, вот пусть они где-то сидят там у себя.
Ну, к себе они нас не допускают.
Не допускают.
Никого.
А, дорогие братья и сестры, мне книгу передали дорогого батюшки, протоиерея Василия Изюмского, «С любовью к Богу и людям». Я думаю, что мы об этой книге расскажем к 60-летию священнической хиротонии, воспоминания, проповеди, беседы. Мы расскажем, где эту книгу найти, и, конечно же, вы услышите голос батюшки Василия, дорогого нашего батюшки. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здрасте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Вот говорят, что вот только что было сказано, что мы что-то там упустили в плане пропаганды. Но ведь не на Донецк, ни на Луганск, ни на Крым. Эта пропаганда никак не подействовала. И я помню, как в 70-х годах мы с мамой в поезде возвращались то ли из Анапы, то ли из Крыма, я точно не помню. И с нами в купе ехала еврейка с Украины. И она сказала, что украинцы русских не любят, но тем не менее отдают детей в русские школы, чтобы те сделали лучше карьеру. Так что это давно там дремало. И в 90-е годы, в 90-м, я помню, еще году был анекдот, рассказанный по первой программе телевидения. Один украинец другим говорит: «Микола, слыхал, как москали пиво кличут? Як же? Пиво. Як-як? Пиво. Поубывал бы».
Да, вы знаете, таких анекдотов было очень много. Но я скажу, дорогой слушатель, главная беда заключалась в том, что при Хрущеве всех бандеровцев сравняли в правах со всем остальным населением. И они стали делать карьеру очень быстро, занимая ведущие должности, знаете где? В Коммунистической партии Советского Союза. Кравчук был связным у бандеровцев. Кравчук, это, я напоминаю, первый президент Украины, незалежный, начальник идеологического отдела ЦК КПСС на Украине. И я могу таких примеров привести много. А я знаю православных людей. Я бывал в Почеве, расписывал храмы на Украине. И могу вам сказать, что многие православные верующие люди любили Россию и нас с вами точно так же. Они не разделяли. Для них преподобный Сергий, преподобный Серафим были такими же святыми, как Иов Почаевский, Антоний Феодосий, Иов Печерский. Поэтому не надо поддаваться, как на, мне кажется, батюшка, вот на эту пропаганду, которую сейчас пытаются внушить, что украинцы и русские ненавидят друг друга. Да нет такого, понимаете? Есть бандеровцы, есть западенцы, а есть единый русский народ. Часть говорит на малороссийском наречии. До 18-го года этого не было. Очень больно.
Ну, вообще-то, даже те, кто говорят на малороссийском наречии, они все прекрасно говорят и по-русски.
И по-русски, да.
Потому что, на самом деле, постоянно между собой говорят по-русски в общественных местах. И до сих пор это сохраняется, несмотря на запреты. Вот, потому что это общепринятый язык общения. И русских на Украине столько, что игнорировать это невозможно.
Значит, я, простите, батюшка, еще раз отвечаю нашему слушателю. Среди моих друзей, близких, тех, кто воюет в Новороссии, на Донбассе, многие по происхождению малорусы, самые настоящие, понимаете? И вот так вот разделять на русских и украинцев, это работать на Коломойского и всю эту банду, которая пытается нас стравить и ударить. Разделение идет по одной линии униаты православные и по второй линии бандеровцы, фашисты и те, кто чтит победу в 45-м году. Вот и все. Другого разделения нет. Вот что мне хотелось сказать, отец Владимир, потому что иначе, вот я смотрю просто на некоторых персонажи на нашем телевидении, они старательно вот эту ненависть пытаются с той стороны подогревать, и с нашей стороны.
Ну, дело в том, что это же ведь делается для чего? Для того, чтобы вот создалась такая ситуация сегодня, когда мы смотрим друг на друга сквозь оптический прицел. Ну, это же страшно. Это же страшно, когда мы видим в этом оптическом прицеле своих братьев. братьев
по крови. Кстати, в Нацбатах сколько русских людей, которые по-украински даже не говорят.
Но, знаете, ведь прежде чем стрелять друг друга, надо сначала такая полаяться друг на друга. Поэтому вот эти все эти перелайки на всех этих ток-шоу, вся эта брань, это брань, которая разжигает рознь. Разжигает рознь. И нельзя об этом много говорить, и нельзя подчеркивать это. Надо всегда подчеркивать единство, подчеркивать то, что мы вообще в Боге соединены, единой верой, что мы от одного корня, что у нас генетика одинаковая, и так далее, и так далее. Что язык у нас понятный друг другу, и тот, и другой понятный, без перевода.
Да, одни святые. Да. Одна победа великая, одна судьба. Я не говорю о западенцах, которые были, скажем так, не обижая их, холопами у венгерских, польских панов, а малорусы с великорусами и белорусами всегда строили российскую, русскую державу, Российскую империю. Нас просят помолиться о здравии Елены, Натальи, протоиерея Павла, Андрея Сачады. И, батюшка, я думаю, что эта тема духовного единства, которую разорвать не удастся, мне кажется, она достойна того, чтобы мы в следующей передаче
говорили. Но сегодня она слишком актуальна. Она сегодня, можно сказать, вообще является необходимостью. Необходимостью даже просто выживания. Это тема нашего выживания. Потому что если мы передеремся друг с другом, то настоящие враги наши будут потирать руки. И, но, когда, и когда я вдруг слышу с противоположной стороны там, какие-то угрозы и потирание рук по поводу гибели людей здесь...
Михаил Толстых гибели,
да. То это уже результат вот этого вот поголовного такого нивелирования сознания, когда доводят это до какого-то животного инстинкта.
Помрачения
ума, да. Это нельзя допускать, а мы должны этого держаться. Поэтому я понимаю, почему мы воздерживаемся, почему мы молчим, почему мы терпим, закусив губу.
И будем молиться, наверное, батюшка, о том, чтобы Господь отвел. Потому что, поверьте, вот если сейчас они двинутся по приказу этой хунты, то там будут огромные потери. И потери будут не только с нашей стороны, я имею в виду со стороны Новороссии, а будут гибнуть люди, которые могут потом опомниться и вспомнить, что они русские люди. И вот сегодня, чтобы Матерь Божия остановила это убийство, не знаю даже как, батюшка, об этом.
Ну вот и гонят как скотину на убой многих. Если они это, многие уже начинают это осознавать, то...
Дай Бог, чтобы вразумились.
Может быть, это как-то остановит.
Но мы будем молиться Царице Небесной, всем святым в земле русской просиявшим. Благодарим, отец Владимир.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.